Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я рада приветствовать в этой студии писателя и журналиста Виктора Шендеровича. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Число осужденных за экстремизм в России выросло втрое за 5 лет. По 282 статье УК в 2015 году осудили 414 человек. 414 человек. Причем очень часто речь идет об интернет каких-то делах. Вот. И эксперты говорят, что проблема в том, что очень размытое понятие экстремизм. Вот вы сейчас будете отвечать, наверняка тоже под экстремизм попадем. Все вместе причем.
Легко. Я просто не поступил отмашки. Поступит отмашка, берется мой любой эфир и подводится под экстремизм. И не только мой, разумеется. Не только мой. Справа, слева, да, любой. Поскольку закон, как давно известно в авторитарных и тоталитарных государствах, закон существует как инструмент подавления, он не сам по себе существует, а как инструмент в руках у тех, кто. И никакого контроля за теми, кто, собственно, реализует законы, пишет их, соблюдает их, там, да, должен контролировать вот это все. За ними никакого контроля нет. То они представляют главную опасность для населения, потому что они могут применять закон так, как они захотят, исходя из своих сегодняшних, из своей сегодняшней целесообразности. Замечу, их целесообразности, не целесообразности общества. Вот, поэтому 2 секунды, и я прекрасно это все понимаю. Еще раз, мы просто очень смешно. Как в том анекдоте,
смешно,
который регулярно...
14 человек, а
нет, смешно другое. И старый анекдот про то, как пришел к врачу человек, вот везде болит, вот куда ни ткну, везде болит. У вас палец сломан, говорит врач, понимаешь? Наше, куда ни ткнешь, потому что устроено так здесь, что закона нет. И поэтому можно говорить на этом примере, на другом, на пятом, на десятом. Нету закона. И поэтому каждый раз мы можем всплескивать руками, хвататься за голову от очередного его применения. Эксцессы бывают где угодно. Да? Дурное применение закона, так сказать, коррупционное применение закона, где угодно. Но в некоторых краях существует контроль и обратная связь. Там это действительно отдельные эксцессы. А у нас-то просто законная система. Это, значит, администрация окопалась у власти, уходить не хочет. И весь закон направлен на то, чтобы бить по рукам тех, кто хочет каким-то образом, значит, вернуть систему в нормальное русло.
Но при этом, как вы считаете, вообще статья 282 нужна? Это возбуждение ненависти либо вражды, ну, там, по национальному, религиозному?
Сама по себе. Я читаю иногда дискуссии по этому поводу. И мне это очень любопытно, потому что у меня нету как раз внутри этой дискуссии, у меня нету своей точки зрения. Я прислушиваюсь к аргументам с обеих сторон. Но это все важно там, где есть общественная дискуссия. Потому что эта же самая статья, ну, как любое лекарство. Это может быть лекарство, может быть ядом. Может быть смертельно опасным. Значит, весь вопрос дозировки и в случаях применения. Значит, если мы имеем дело с врачом, который озабочен здоровьем, тогда врачи могут дискутировать о дозировке и применении. Но если мы имеем дело с другим целеполаганием, а в нашем случае другое целеполагание, это просто контроль за обществом. Это не ограничение экстремистов. Экстремисты у вас замечательно себя чувствуют и черт еще городят. У нас вице-спикер. Экстремист такой, чтобы поискать в мире. Да? Но целеполагание другое. Никто не собирается охранять общество от экстремистов. Они у нас, повторяю, в Кремле, в Думе, в Совете Федерации, эти экстремисты. Люди, которые развязывают войны, призывают к розни по национальному признаку, там, по государственному и так далее. Сколько угодно. Задача у них другая. Они с помощью этой статьи нас держат на поводке на коротком. Ты что-нибудь не то скажешь, не то, что им надо, и ты преступник. Поэтому разговор о том, нужна ли она вообще, он преждевременный. Надо сначала прогнать от власти просто уголовников, которые там окопались, и которые все, весь уголовный кодекс используют для того, чтобы остаться у власти, для борьбы с оппозицией. А потом уже на свободе, когда мы будем иметь дело с врачами, а не с убийцами, обсуждать дозировку лекарства и назначения.
Значит, иногда бывают убийцы в белых халатах.
Я помню. Да, я помню, так. Помню.
А эффект вы наблюдаете? Вот стали люди осторожнее выбирать слова в тех же интернет-переписках, понимая, ну, что
я, за все, все я не я... знакомо. Я как-то привык выбирать слова и до этого закона, и после, надеюсь.
Без опасений 208.
Без опасений 208. Я прекрасно понимаю... Нет, в моем случае это совершенно бесполезно выбирать слова. Потому что я... Ну, я... Есть две задачи. Одна внутренняя. Внутренняя самоцензура, которая заключается в том, чтобы я не сказал что-нибудь, за что мне потом будет стыдно самому. Да, это вот такая нормальная внутренний самоконтроль и попытка точнее сформулировать. А второй совершенно отдельный вопрос, то, что со мной можно сделать. Все, что угодно со мной можно сделать, как с любым из нас.
Про 6 мая хочу с вами поговорить. Болотное дело, люди сидят, более того, там периодически появляются новые фигуранты болотного дела. И как вы считаете, вообще это теперь тоже вот как... Условно, та же самая 282-я статья, ведь любого человека, вот мы сейчас видим, что любого, неважно,
абсолютно. Был ты, он там, даже не был, да?
Да, неважно, можно подцепить
крючок
вот этого болотного дела.
Мы видим тот же механизм, совершенно традиционный механизм, он отличается масштабами от 37-го года, от того, что мы называем 37-й год, но технология та же. Есть политическая линия, она ясно обозначена. Вот есть народ, вот есть друзья народа, вот есть враги народа. Кто враги народа, ясно. Дальше начинает работать механизм, как в 38-м году. Ведь не про все миллионы россиян Сталин лично давал команду на уничтожение. Он давал на какие-то главные случаи. Да? Дальше работала машина. Вот есть огромный аппарат так называемой безопасности, которые понимают, что они должны показать свое рвение. Потому что если они не покажут, то их погонят и покажет другой это рвение. Рядом там конкуренция. Конкуренция за погоны, за ордена, за финансирование в нашем случае. Да? Значит, они роют землю. Если он не нароет ничего, значит, он не нужен. Может возникнуть вопрос, что ты никого не задержал, никакого, а зачем ты нужен, зачем ты ешь хлеб? Значит, надо кого-то найти. Нашли. А дальше, когда человек попал, он уже из этих шестеренок наружу не выйдет, потому что там круговая порука. Потому что если он выйдет наружу и выяснится, что он вообще ни при чем, и что дело сфабрикованное, надо рассажать всех по периметру, всех, кто привел к этой посадке. А своих Путин не сдает. А тот следователь, который придумал уголовщину для парня, которого вообще не было на Болотной, да, он же классово близкий. Да? Значит, вот дальше получается работа механизма. Это же не Путин там или Песков велел, давайте вот. Нет, работает этот механизм. Этот механизм создал Путин. Этот механизм они создали. Преступный уголовный механизм, полностью не подчиняющийся общественному контролю, не подконтрольный. А дальше, да, вот идет инициатива с мест.
Но болотное дело при этом сыграло свою роль в плане профилактики такой, от того, чтобы люди больше не выходили на улицу.
Потому что ты это называешь профилактикой?
Ну, нет, в понимании...
Ты знаешь, Дахау тоже было хорошей профилактикой.
Плохое слово профилактика.
Отличное слово профилактика. Отличное слово, Таня.
Оно, по сути, отражает...
Таня, оно отличное слово, потому что оно функциональное. С точки зрения Гиммлера, концлагерь – отличная профилактика. Пару сотен посадили, кстати, до Дахау они разминались на своих.
Не совсем так. Потому что в концлагерь тебя тащили просто потому, что ты еврей.
Не только. Стоп.
Окей.
Таня, вот я об этом и говорю.
На самом деле, это способ сказать, друзья, не выходите на улицу.
Совершенно верно. Совершенно верно. Так вот я о чем и начал говорить. Что они разминались до Дахау и Аушвица, Освенцима. Они разминались-то на своих... И разминались очень хорошо. В Берлине, да, вот в прекрасном районе Прицлава Берг, там вот такая первая тюрьма для своих. Очень хорошо действует.
Сейчас перерыв, но продолжим мы эту тему обязательно.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и... «Суть».
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мы успели. Сквозь их Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается особое мнение. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Это болотное дело. Отвратило людей от того, чтобы выходить на улицу?
Конечно, конечно. Массы очень хорошо подчиняются дрессировке. Это проверено до нас Рамзесом Третьим. И с его пу... И до Рамзеса Третьего, я думаю, да? Массы очень хорошо поддаются дрессировке. Порка замечательная, выпороть губернии, капитана-исправника прислать. И все, тише гладь. Потом, правда, однажды заканчивается это тем, чем закончилось. Да, что начинают пускать петуха, да, и дальше пугачевщина, и бунт кровавый, беспощадный, да, и так далее, виселицы по реке. Это потом, ну, или 18-й год, в том виде, в котором он пришел, в другом веке, да, это потом. А под чисплайт, ну, очень хорошо действует. Я говорю, дрессировка, как ты сказала, профилактика.
Профилактика.
Капитан-исправник в виде профилактики. Это мы все проходили. У Салтыкова-Щедрина сказано, у нас все недоразумение. Запонку потерял недоразумение, губернию запороли недоразумение. Вот из таких легких недоразумений складывается 95% рейтинг любого государя-батюшки. И чем исправнее капитан-исправник, тем выше рейтинг. Потом, правда, кончается хреново для тех стран, которые ставят на капитана-исправника. Потому что однажды в этих странах случается бобо. Потому что гири до полу доходит, как сказано. Вот. А так, конечно, болотное дело. Но тут еще есть вторая сторона этой медали. Это наша реакция, точнее, отсутствие нашей реакция, вот это вот наша немота. У Станислава Ежелеца послезавтра, 50 лет со дня смерти этого великого польского афориста и философа, непрочтенного, как большинство великих философов, у него сказано, как надо тренировать память, чтобы научиться забывать. Вот мы отлично натренировали свою память и отлично умеем забывать. И про болотное дело, да и вот и про войну, да, про, значит, который через несколько дней, ну, уже и сейчас на полную катушку, да, идет этот вот это военная эйфория, вот эти вот громыхания техники, научились забывать отлично и не хотим вспоминать. Нас тоже выдрессировали, это ведь тоже результат дрессировки.
Это внутренняя иммиграция?
Это не внутренняя иммиграция, это другое.
Просто ты не смотришь по сторонам.
Нет, внутренняя... Вот, нет, это...
На самом себе.
Секундочку. Внутренняя иммиграция – это у того, кто знает правду, но не хочет с этой правдой, чтобы с него сдирали кожу по поводу того, что он говорит эту правду. Это вот внутренняя иммиграция. Да? А для большинства нет никакого внутреннего разлома. Они живут в своей стране, в отличие от внутреннего иммигранта. Они живут в своей стране. И это очень трагично для страны, что никакого, там никакого, так сказать, дискомфорта нету, там все очень цельно. Просто эта цельность очень опасная, такого рода цельность очень опасна для любой страны.
А зачем тогда Министерство внутренних дел закупает партию огнеметов в количестве 120 штук?
И это свидетельство, я думаю, уровня поддержки президента Путина. Что в случае чего и источник этой поддержки, добавлю я.
Искрометный?
Искрометная такая поддержка. Как только против тебя стоит огнемет, и ты не сомневаешься в том, что кому надо его применят по тебе, резко вырастает поддержка власти. Ты знаешь, это тоже очень хорошо замечено. Однажды, правда, огнеметы разворачиваются. Однажды Гиридопол доходит, что-то случается, и огнеметы разворачиваются. И что не было жандармов у государя-императора, что не было КГБ у политбюро ЦК КПСС, что не было этих огнеметов. Не было огнеметов условных у Людовика. У кого их не было? У Каддафи не было огнеметов. Значит, это все очень плохо заканчивается. В том числе и для тех, кто закупает огнеметы. Но для того, чтобы это понимать, надо, блин, не в школе КГБ учиться. Надо другие предметы проходить. Историю надо учить. Для того, чтобы понимать это. А пока что, да, вот, будем удивляться уровню поддержки. Огнеметы.
Ну, а
еще одна цитата.
Фонд развития гражданского общества. И скажет, что большинство сторонников оппозиции поддерживает президента в России.
О, значит, смотри.
Во-первых, красиво выстраивается логично.
Во-первых, я сегодня буду чаще обычно даже цитировать Ежи Летца, наверное, потому что в честь 50-летия, да, в честь этой даты. У Ежи Летца есть такая мысль, что когда кричат «Ура!», это означает, что это означает только, что еще терпят. Вот «Ура!» означает, что терпят. Когда перестанут уже кричать «Ура!», даже с огнеметами. Даже при виде уставленных на тебя огнеметов. Когда уже перестанут и тут кричать «Ура!», но тут вообще сливай воду. Пока кричат «Ура!». Когда мы читаем в информационной ленте на «Эхе», кстати говоря, хочу обратить твое внимание, без всякой ссылки на источник, просто. Оппозиция поддерживает Путина. Вот вынесли заголовок.
Заголовок.
Там заголовок. Внутри есть.
Ссылка.
Ссылка внутри.
Для тех, заголовки никто не ставит.
Для тех, нет, Виктор, потому что это суть события. Тань. В заголовок выносится суть события. Так вот, когда пишется «Оппозиция поддерживает Путина», а перед этим пишется, например, «В Иерусалиме сошел с небес благодатный огонь». Как правило, в таких случаях журналистская гигиена требует уточнять источник информации. Ну, значит, о благодатном огне, сошедшем с небес, сообщила церковь, а о поддержке Путина сообщил Путин. Отлично, понимали. Ребята, сообщайте источник.
Он там есть,
Виктор Анатольевич. Нет, в заголовке его нет. Вот, не спорь. В заголовке его нет. Не будем сбиваться на детали.
Просто вы хотите сказать то, что хотите. Окей, давайте, поругайте «Эхо Москвы». Давайте про суть.
Ну, ты сконцентрировал на это внимание, обращаю внимание на эту ошибку. Но это частность. А суть заключается в том, что вот... Ничего, собственно, удивительного. Событием было бы, если пропутинская социология вдруг объявила бы о резком падении его рейтинга. Вот это было бы событие. Это бы заслуживало внимания серьезного. Это бы означало некоторый бунт на корабле. Пока что никакого бунта. То же самое, что вдруг церковь сообщила бы, что благодатный огонь не сошел. А это была зажигалка. Вот это бунт. Да, а когда сошел благодатный огонь, это текущий нормальный ход событий. И то, что выросла поддержка Путина, в том числе среди оппозиции, это нормальный ход событий, когда об этом сообщает пропутинское агентство. Замечу еще, опять-таки, Декарт, который я тысячу раз цитировал, про то, что давайте договариваться о содержании слов. Когда мы говорим о... Они говорят оппозиции. Они что имеют в виду? Зюганова, Жириновского, Миронова, я правильно понимаю? Они это имеют в виду? Так она и не падала. Так они лежат в ногах и лижут, докуда дотянутся.
Ну, уже они давно. Говорят, в том числе, они системная позиция.
Они системная позиция. Ну, не знаю, у меня не совпадает, честно говоря, моя социология не совпадает. Кстати говоря, даже не об оппозиции. Вот еду сейчас на такси, и это к вопросу о поддержке Путина, об этом проценте, без всяких огнеметов. Вот везет меня мужик замечательный, таксист обычный, да? И ну, он меня узнал, чего, ну, традиционный разговор, что это вас не видно, там, спохватился через 15 лет, что это вас, вы же вроде были, вас вроде нет. А потом про Путина, и он сказал замечательную фразу, ну, ведь, ну, говорит, ну, ведь это же Россия, ведь, ну, все нормально, Россия, а что ж тут поделаешь? Вот это вот и вся поддержка Путина. Вот этого человека спроси, да, конечно, за. Потому что что ж тут поделаешь? Отношение к власти как к стихийному бедствию, от которого надо, при котором надо как-то, ну, дождь, знаете, обложил и льет. Ну, надо крышу найти, надо костерок развести. Вот и вся поддержка. Это что, поддержка климата? Это мне нравится дождь? Или я просто говорю, ребят, все равно с этим ни черта не сделать? Вот и все. Вот и вся поддержка. В европейском, западном смысле поддержка это в конкурентной борьбе выбор свободного человека, напротив которого не стоят огнеметы, и который не боится, если он честный человек, суда. Это его выбор между одним предлагаемым и другим. Вот сегодня в Америке Трамп среди республиканцев побеждает, так сказать, более умеренных конкурентов. И это действительно тревожный сигнал. Это означает радикализацию. Точно так же, как появление там Сандерса с другой стороны. Это действительно сигнал, потому что свободное общество, и в него поступает опасный сигнал. И сейчас должны собраться уже врачи и социологи и начать разбираться, что, с чего бы это. Что случилось такое, да? Очень плохой диагноз для Америки. Но там есть инструменты обсуждения. И там на Трампа, будь спокойна, на появление такого Жириновского в элите общество среагирует. Это сигнал болезни. Да? Вот о чем речь идет. Что когда там, то это выборы, это социология. Когда здесь, это огнемет, стоящий против тебя, и дождь, льющий с неба.
Сейчас сделаем перерыв, буквально несколько минут. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Мы вернемся и поговорим о подготовке к празднованию Дня Победы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня писатель и журналист Виктор Шендерович. Прежде чем перейти к обсуждению непосредственно 9 мая, тема, которую сегодня активно обсуждают, рассказали нам о предотвращении терактов на День Победы. В том числе говорят, что задержаны граждане Таджикистана, которых якобы завербовал запрещенный в России ИГИЛ, и собирались они в том числе напасть на участников акции «Бессмертие». Полк. Это нас так еще хотят немножко подзапугать или что? Или наоборот пытаются успокоить, говорят, спокойно, граждане, все в порядке, мы вас защищаем.
Репутация наших силовых органов, да, репутация силовых органов такова, что я, если бы был тотализатор, я бы там 5-1 поставил на то, что это липа. Возможно это? Возможно. Возможен теракт со стороны, так сказать, ну, ИГИЛа, не ИГИЛа, каких-то таких фанатиков, да, религиозных после Сирии. Возможно. Я ставлю там вот такая, 5-1, что это липа. Потому что количество пойманных Патрушевым еще шпионов, количество предотвращенных терактов идет на сотни. Это об этом писали. Там 854 было там, много-много лет назад там, шпионов, ни одного процесса. Это все верчение дырочек под ордена, под погоны новые, это все получение финансирования. Репутация, повторяю. Репутация такова, что первое, что приходит в голову, липа. Врут. Нас опять, ну, естественно, параллельно. Тут в две лузы, как говорится, в бильярде. Нас запугать. Нас же, чтобы мы повалились к ним в ноги, сказали, не надо нам никаких свобод, значит, давайте, контролируйте все, тут прослушивайте телефоны, входите в почты, да, лишь бы только не было войны, наша любимая, да, хотя и с ними-то война все время случается при них, да, с одной стороны, а с другой стороны, новое финансирование, ордена, доклады, вручения и так далее. Все очень логично.
Если говорить про празднование Дня Победы, вот наш слушатель Илья спрашивает, как вы думаете, почему с каждым годом роль Сталина в победе все более культивируется?
Ну, это было бы странно, если бы это было не так. Было бы странно, если бы... Это праздник амнезии. У нас 9 мая уже давно стало праздником амнезии и военного угара. Вот две вещи мы празднуем. Амнезию, принципиальное нежелание, не то, что мы чего-то не знаем, принципиальное нежелание знать правду. Боязнь, страх, вытеснен этот невроз, узнать правду. Громкая амнезия, торжественная амнезия. И в рамках этой амнезии надо возвеличить роль Сталина, убийцы, развязавшего эту войну, положившего миллионы людей, да, вот все, я могу, ну, просто нету времени цитировать Астафьева, Николая Никулина, да, людей, которые прошли эту страшную войну, написали самые страшные и честные воспоминания. Я сегодня наблюдал в Сокольниках по аллее от метро к парку, маршировал под командами, видимо, военрука, я не знаю, кто это был. Вот маршировали дети. И средние классы, и старшие, и маленькие совсем сзади, в пилотках, под какими-то знаменами, и военными, и красными, да, маршировали под Ать-2. Это то, что у них называлось военно-патриотическое воспитание. К огромной радости собравшегося населения вокруг. Это вот подготовка ко Дню Победы. Это вот наш, да, это наш праздник. Ни один из этих детей руку дам на отсечение. Ни один. Не знает дат начало и окончание Второй мировой войны. Ни один из них не называет союзников наших и не наших, да, и тех союзников, которые были до 39, до 41 года у нас. Ни один из них никому не скажет ни 1 сентября, ни 17 сентября, ни 2 сентября. Ничего не скажут, да, им. Ничего не скажут им. Они не читали Астафьева, они не читали, и это не то, что недобор, пробел в воспитании. Это политика. Им не дадут. Этих детей готовят в новое пушечное мясо. Таня, это политика. Им не скажут правду. Потому что пушечному мясу не нужно знать правды. Их готовят в пушечное мясо. Под радость их собственных родителей. Они все снимают, фотографируют. Все так красивенько. А на Ать-2. Этим Ать-2 не воспитываются. Ни Дмитрий Сергеевич Лихачев, ни Вернадский, ни Ландау. На Ать-2, да? Только пушечное мясо можно так воспитать. И это политика. Понимаешь, есть устойчивое словосочетание военно-патриотическое воспитание. Там черточка в середине. Это очень лукавая черточка. Да, к военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Еще Грибоедов смеялся над этим. И вместе с ним смеялась вся просвещенная Россия тогда. Военный значит патриот. Это было пошлостью уже тогда. А у нас военно-патриотическое, конечно. Конечно, это патриот, военрук-патриот. Не Лихачев? Нет, не Лихачев. Военрук, безусловно, патриот.
Вы говорите о детях, которые, например, участвовали в этом конкурсе сочинений про войну. Это же
тоже этот конкурс есть. Проводило не государство, а мемориал. А государство послало подонков. Государство послало подонков и не наказало их никак. Да, послало подонков, и не наказание является уликой, что это было государство, потому что они все известны. Послало подонков, чтобы забрызгать их зеленкой, опрыскать и Улицкую вместе с ними. Так вот, мемориал ведет антигосударственную деятельность, пытаясь рассказывать правду и пытаясь культивировать необходимость правды в детях. Культивировать, говорить, ребята, это надо, расскажите о своей семье, это и будет история страны. Про вашу семью, про вашего дедушку, про вашу бабушку, про эвакуацию, про войну, про террор. Расскажите, это и есть история страны. Она состоит из ваших бабушек и дедушек.
Бессмертный полк.
Бессмертный полк – это следствие того, что все, к чему они прикасаются, становится дрянью. Все, к чему они прикасаются, становится трухой. Уже разнарядки по школам, да? Уже обеспечить явку на бессмертный полк. То же самое случилось когда-то с Георгиевской ленточкой. Ведь когда это начиналось, еще было можно дискутировать об этом, уместно ли это. Потому что начиналось это тоже как частная инициатива. Я не помню фамилию, по-моему, женщины, которая это придумала. Да?
Наталья Лосева.
Да, которая это придумала. И это было трогательно. Можно было говорить, что может быть неуместно, но это был личный позыв человека. И это было прекрасно. Там можно было разговаривать об этом. Но с тех пор, как Георгиевская ленточка, так сказать, была присвоена государством, и из нее было сделано вот это обязательное в универмагах, да, кокошники уже с георгиевской ленточкой, сандалии с георгиевской ленточкой. И это не оскорбляет ничей вкус. Что на сандалиях георгиевская ленточка, за которую проливали кровь. А когда в этой студии наш коллега Васильев говорит, что его бесит эта георгиевская ленточка, то он становится объектом проверки прокуратуры. Он, а не те, кто эту георгиевскую ленточку запихнули на кокошники и сандалии. Да? Так вот, с ней произошло то же самое. Когда-то это было свидетельством геройства, персонального, личного героизма этого человека, предметом заведомого уважения. Это стало позором. Когда-то, напомню, свастика была символом плодородия индийским. Ее можно было носить. Это был всего лишь исторический культурный знак, символ. Символы меняют наполнение. Когда-то и серп и молот был прекрасен. У наших, ну, твоих, может быть, прабабушек, моих бабушек, дедушек. Это было прекрасно. Серп и молот, красная звезда. Это символизировало равенство, братство. Это символизировало бескорысть. Это символизировало готовность отдать свою жизнь, да, за интернационал. Но через короткое количество лет это стало символизировать совсем другое. Это стало символизировать уже преступление. Знаки, символы меняют наполнение. Георгиевская ленточка сегодня – это галимый позор. Те, кто этого не понимают, они имеют право этого не понимать. Но это не, совершенно не меняет, ну, скажем, моего отношения к этому. Еще по поводу этого громыхания, да, по поводу этих машин, которые вот сегодня опять будут радовать наш глаз. Эти орудия массового убийства, они про что? Этот парад, он про что? Про что? С какого боку мне радоваться этому буку? Скажи, пожалуйста, это про что это? Смысл? Это имеет какое-то отношение к памяти Булата Акуджава и его боевых товарищей, да, Николая Никулина, миллионов погибших, да? Или это про то, что мы можем повторить, как пишут идиоты на импортных машинах? Так мы даже машины повторить не можем. Мы можем повторить только ад. И настаиваем на своем праздничном праве напоминать миру, что мы можем повторить ад. Прости, наши войны за прошедший век, за целый век, с маленьким перерывом на трагическую и великую, великую Отечественную войну, все остальные войны – это войны империалистические, захватнические, негодяйские. Как начали в 20-м году, 920-м с Польши. Да, и далее везде. Далее Западная Украина, Финляндия. И после войны опять-таки далее везде. Будапешт, Берлин, Корея, Берлин, Прага. Да, везде. И дальше Вьетнам, Анголы, все эти бесчисленные, да, и так далее, и так далее. И дальше, когда уже империя распалась, продолжаем. Южная Осетия, Украина. Эти орудия убийства, это что, орудия защиты нашей? Это символизирует нашу готовность оборонять нашу родину? Кому мы нужны? Кто на нас нападает, на обладателей ядерного оружия? Я понимаю твою иронию, не все видят твои глаза в этот момент.
А к тому же, вот я наблюдаю каждый раз, как люди с удовольствием выходят смотреть, как едет эта техника, фотографируют.
Так вот, это и есть главная беда.
Этим гордятся.
Вот это и есть главная беда, что они гордятся этим. Они гордятся тем, что мы можем повторить, что мы крутые. Наша крутизна заключается в возможности устроить ад. Уже не всему земному шару, но близлежащим тем странам, которые по неосторожности оказались возле России, мы можем устроить ад. Мы этим гордимся. Но, может быть, включить мозги и догадаться, что это дорого обойдется тебе самому? Может быть, вспомнить простые исторические примеры в диапазоне от Гитлера до Саддама Хусейна? Этот праздник обойдется дорого прежде всего тебе самому. Твои дети полягут, дурак. Тебя сделают нищим как минимум. Обворуют под это дело. Война – это лучший повод. Случай для воровства, но это понятно. Это уж точно мать родна. Дурак. Вот эти детишки полягут на какой-нибудь войне, которую они придумают ради своего рейтинга. Братцы, читайте Льва Николаевича Толстого. Я не предлагаю читать себя. Но Толстого почитайте. У него все про это написано. Про войну, про патриотизм, про то, зачем это. Лев Николаевич Толстой. Но считайте, что он русофоб. А я буду только его цитировать.
Нечего больше предложить людям, потому что их объединяет эта победа, но нельзя же у них это отнять. Это их объединяет. Для них
победа это не объединяет нас уже. Потому что слишком разное мы понимаем под этим. Слишком много всяких, успею, слишком много всяких танков, всяких пушек и солдат, и военные оркестры слишком яростно гремят, и седые генералы, хоть и сами пули льют, но за скорой победы с наслаждением водку пьют. Я один, а их так много, и они горды собой, и военные оркестры заглушают голос мой. Булат Акуджава, 83-й год. 83-й. 30 лет и 3 года назад. Я вообще перестану разговаривать, я только цитировать теперь буду.
Это было особое мнение Виктора Шендеровича. Спасибо.